говорит Радио Свобода. Столетие ВЧК. Глава ФСБ оправдывает сталинские репрессии.
Сейчас ФСБ перезатачивается на тот функционал, который был со времен КГБ. То есть осуществление избирательных репрессий для контроля элит.
Выборы президента России назначены, имя победителя известно.
Четвертый раз будем выбирать одного и того же Путина, а впечатление, что каждый очередной хуже предыдущего.
Российский телеканал решил обучать французов постправде.
Вообще нету объективной стороны факта. Есть только интерпретации.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 18 декабря умер председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский, бывший политзаключенный, историк, один из тех, кто в советские времена собирал и публиковал свидетельства о чудовищных преступлениях организации, которая сейчас пышно празднует свое столетие. Еще в 92-м году в программе нашей радиостанции Арсений Рогинский говорил, что КГБ реформировать невозможно. Столетие Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК сотрудники ФСБ отмечают как свой профессиональный праздник. Одной из первых их поздравила участница «Пусть стирает» Мария Алехина, пришла на Лубянку с плакатом «С днем рождения палачи». Ее задержали и приговорили к 40 часам обязательных работ за проведение несанкционированной акции, хотя это был одиночный пикет. К столетию ЧК компания «Кавьяр», которая выпускает роскошные варианты айфона, подготовила серию телефонов с портретом Дзержинского и золотым покрытием. Модель iPhone X в этом исполнении стоит от 252 до 317 тысяч рублей. О том, как КГБ пришел к власти в России, напоминает в эфире «Радио Свобода» историк Юрий Фельштинский.
Смотрите, какая у нас интересная получилась картина. 100 лет назад образовалась ВЧК. Вот с тех пор уже нет Советского Союза, нет коммунистической партии, как партии, управляющим государством, а ВЧК осталось. То есть в результате сухой остаток большевистской революции 17-го года – это то, что страной правит ВЧК. И вот те же самые люди, вот которых первый раз привел в эту организацию Дзержинский, смесь уголовного элемента и революционных отморозков, да, вот ровно в том же составе эти люди сегодня управляют Россией. К сожалению, ситуация это очень опасная, это не абстракция, то, что происходит. Мы видим, как после захвата власти в России в 2000 году, потому что на самом деле это был захват власти через манипулирование выборами, уже в 1995 году Ельцин сделал ставку на силовой блок. Эта ситуация чуть-чуть притормозилась после отставки Коржакова, после того, как Ельцин отдал на 4 года Россию в управление олигархам в обмен на участие олигархов в предвыборной кампании Ельцина в 1996 году. Но к 2000 году уже ситуация снова была переломлена. Переломлена она была спецслужбами. Была сделана установка на то, что власть в России нужно захватывать не через переворот, как в августе 91 года, и не через отмену или отсрочку выборов, как хотел сделать Коржаков в марте 96 года, а через выборы. Просто нужно захватить всего лишь одну должность, должность президента России. И вот это было сделано удачно для ФСБ в 2000 году, когда через каскад кандидатов Степашина из ФСК, Примакова из СВР, Путина из ФСБ, наконец, власть досталась Путину. А, может быть, все помнят не сильно афишированную речь Путина на годовщину ВЧК в 99 году, когда он стал премьер-министром и сказал с трибуны, что первый этап захвата власти ВЧК под прикрытием премьер-министра России выполнен. Поэтому это были, конечно, не шуточки. Да? ВЧК шла к захвату власти. Не случайно мы видели и борьбу Дзержинского со Сталиным. Это, опять же, была попытка Дзержинского победить Сталина в борьбе за руководство страной. Он проиграл. Потом, как мы знаем, проигрывали абсолютно все руководители спецслужб, потому что почти все они были убиты. кончая Берии. Берии была последняя известная попытка руководителя спецслужбы захватить власть в Советском Союзе. Она провалилась в 1953 году. Затем партия перехватила инициативу. И вот эта инициатива оставалась в руках партии до Андропова. То, чему мы стали свидетелями, когда Андропов впервые, как бывший руководитель КГБ, стал руководителем государства, и является ответом на вопрос, почему у нас сегодня и Академия ФСБ имени Андропова, и мемориальная доска Андропова. То есть Андропов первый руководитель КГБ, пришедший к власти в Советском Союзе. Вторым таким человеком стал Путин.
В том, что органы безопасности не принесли стране ничего, кроме пользы, уверен глава ФСБ Александр Бортников. В интервью российской газете он заявил, что чистки 30-х годов были во многом необходимы, потому что против советского руководства плелись заговоры. Репрессии, по его словам, затронули в основном чекистов. Планы сторонников Троцкого по смещению или даже ликвидации Сталина и его соратников в руководстве ВКПБ отнюдь не выдумка, так же, как и связи заговорщиков с иностранными спецслужбами, объявил глава ФСБ. А то, что репрессиям подвергались в том числе и невиновные, Бортников объяснил перегибами на местах. Вот что думает об этом интервью исследователь спецслужб Андрей Солдатов.
Думаю, что это довольно серьезный сигнал и обществу, и сотрудникам, потому что последние два с половиной года мы наблюдаем довольно резкое изменение риторики и даже, я боюсь этого слова, функционала ФСБ. Если начиная с 2000-х, почти с 99-го года по 2014 год, сотрудники ФСБ любили говорить о себе как о новом дворянстве, и вообще такой термин существовал. Сейчас он абсолютно забыт и заброшен. И у меня такое полное ощущение, что этот проект похоронен. И смысл этого проекта заключался в том, что в течение какого-то времени Владимир Путин, по-моему, довольно искренне пытался совместить и совершить некий гибрид. Он пытался совместить советское наследие с какими-то собственными идеями, может быть, частично имперскими, о том, какие могут быть новые, собственно, спецслужбы. И последние, повторюсь, 2,5 года, те люди, которые были идеологами, скажем так, идеи нового дворянства, они потихоньку вычищались со всех уровней, из Совета Безопасности, из администрации президента. И такое ощущение, что сейчас ФСБ перезатачивается на тот функционал, который был в свое время у КГБ. То есть осуществление избирательных репрессий для контроля элит и осуществление фактически управления. И это очень советский функционал. Повторюсь, все-таки у ФСБ образца 2000-х годов функционал был чуть-чуть другой. Грубо говоря, страна управлялась людьми, которые назначались на какие-то позиции, они через то, что пять губернаторов сидели в тюрьме. Сейчас все-таки эта ситуация изменилась, она стала более советской. Возвращаемся к той модели, которая хорошо известна и знакома тем людям, которые там работают. И, собственно, мне кажется, это интервью, это сигнал именно об этом.
Академики Российской Академии Наук подписали открытое письмо с критикой в адрес директора ФСБ Бортникова. Они отметили, что в СССР были расстреляны и погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров. Академики пишут, что репрессии коснулись армии, где потери командиров в их результате были выше, чем во время Великой Отечественной войны. Вот что об интервью Бортникова думает историк Андрей Зубов.
В картине мира Бортникова поразительным образом мы видим то, что называют англичане living fossils, живое ископаемое. Потому что это мир представлений советского времени со всеми ценностями и ошибками, историческими провалами и штампами советского времени. Просто ужасает, что такой человек через 25 лет после конца большевизма, даже через 27, он возглавляет службу национальной безопасности. Именно это видение истории на уровне краткого курса истории ВКПБ. То есть со всеми оценками, со всеми понятиями. Сейчас даже люди достаточно левых взглядов все-таки с большим пиететом относятся к белому движению, предположим. Сейчас у него этого ничего нет. Все очень просто. Или, к ЧК решала продовольственную программу, обеспечивала продовольственную безопасность. Какую безопасность? В 18-м, 19-м, 20-м, 21-м году несколько миллионов людей вымерло от голода. Какая же тут безопасность? Какая безопасность? А кто этот голод создал? Понимаете, в тех районах, где не было большевиков, ну, скажем, в Балтике, в Финляндии, там в Украине, пока она была не присоединена, там было полно еды.
На следующий день после праздника чекистов, 21 декабря, в день рождения Сталина, тысячи людей с венками и цветами пришли на Красную площадь поклониться его могиле. О современном сталинизме говорит писатель Владимир Войнович.
Я очень хорошо помню сталинское время. И я могу сказать, что это было время ужасное просто. И оно ужасное было не только для тех, кто сидел в лагерях, а для тех, кто был на воле, но трясся, потому что это было время страшное. Ужасно скучное, во-первых, потому что это было время серости. Потому что партия, ведь она регулировала коммунистическое все на свете, включая длину волос и ширину брюк там, и все такое. Кроме того, конечно, нельзя было встречаться с иностранцами, если у кого была такая возможность. Нельзя было рассказывать анекдоты, за анекдот могли дать 10 лет. Это была жизнь и страшная, и скучная. И я еще хочу сказать заранее, прямо вперед, скажу, что вот эти люди среди поклонников Сталина, значит, есть люди или молодые невежды, которые ничего не знают, хотя могли бы знать, потому что уже напечатано материалов всяких достаточно, или просто откровенные жулики, спекулянты. И, между прочим, я должен сказать, что, как правило, среди таких осознанных сталинистов, которые знают и помнят, и читали, поскольку Сталин был кошмарный преступник, просто один из самых главных преступников, один из двух главных преступников 20 века, то те люди, которым он нравится, они сами это люди с преступными наклонностями, и когда они говорят, что они патриоты, они ведь все патриоты, они врут, потому что быть патриотом – это любить свою страну, любить свой народ. Как можно любить свою страну, свой народ, если эти люди одобряют гибель миллионов членов собственного народа, которые вот погибли просто ни за что.
Выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря на ВДНХ. Предвыборные сюжеты в обзоре блогов, который подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Наконец свершилось. Официально назначена дата выборов президента России. Началось выдвижение кандидатов. Армен Гаспарян.
Официальная президентская избирательная кампания началась в России. Путин, Жириновский, Зюганов или Грудинин, Собчак, Явлинский, Титов. Пока так. С выбором определились?
Тут, впрочем, есть два нюанса. Во-первых, среди перечисленных выше фамилий нет одной, которую никогда не называет Путин, но которая очень важна в контексте предстоящих выборов. Во-вторых, большой вопрос, можно ли называть предстоящее действие, собственно, выборами. Твиттер тетя Роза.
Четвертый раз будем выбирать одного и того же Путина, а впечатление, что каждый очередной хуже предыдущего.
Мы не Путин, поэтому не боимся назвать фамилию Алексея Навального. Его шансы быть зарегистрированными являются скорее теоретическими, но именно его программа, обнародованная как раз перед официальным назначением выборов, вызывает наибольшие споры в сети. Твиттер Норма Джи.
Навальный предлагает ликвидировать пенсионный фонд, освободить малый бизнес от налогов и перейти к контрактной армии. Отлично!
Борис Акунин.
Я неоднократно критиковал команду Навального за то, что они много разоблачают и мало предлагают, что у них нет программы, что непонятно, какую такую прекрасную Россию они собираются построить. Поэтому, когда они предложили мне войти в совет экспертов, разрабатывающих программу, отказаться было нельзя. И вот программа опубликована. Прочтите ее. Вне зависимости от того, как вы относитесь лично к Алексею Навальному, скажите, хотели бы вы жить в такой России или нет? Я определенно да. Особенно для меня важно, что главной инвестицией новой России будут люди, человеческий капитал, что главным приоритетом страны станет выход на лучшее в мире образование, и что самой уважаемой, самой высокооплачиваемой профессией станет профессия учителя.
В общем, многим программа нравится, но многим, и отнюдь не только сторонникам Путина, вовсе нет. Остап Кармоди.
Я не готов говорить «уж лучше Путин», но мысль «уж лучше Собчак» после чтения предвыборной программы Навального возникает точно.
Борис Титов.
Прочитал программу Навального. Детский сад. Обо всем хорошем и ни о чем плохом. Это не просто маниловщина, это одурачивание, обман народа. И хотя этим питаться могут только реально неотягощенные знаниями и способностями умы, это очень опасно. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на Белоруссию, в которой 23 года правит идейный коллега Алексея.
Один из самых популярных разборов программы вышел в «Ведомостях» и принадлежит перу Андрея Мовчана. В этом месте должна быть шутка про Овчана и Марчана, но, собственно, Ксения Собчак потому в свое время и упомянула эту троицу, что Мовчан давно один из самых принципиальных критиков Навального в условно-либеральном лагере.
Первым моим впечатлением от программы была досада на себя. Почему же я никак не могу найти кнопку, нажав которую, я смогу прочитать не оглавление и набор тезисов деклараций, а саму программу? Достаточно скоро, однако, пришлось признать, этот набор деклараций и есть программа, и, несмотря на существенный рост объема, подход к изложению остался прежним. Даются разрозненные меры, далеко не всегда ясно изложенные, а их количественные характеристики, равно как способы их согласования в обществе, методы внедрения и ожидаемые результаты просто опущены. Большинство предлагаемых мер вызывают серьезные сомнения как с точки зрения осуществимости, так и в смысле их полезности, создавая впечатление левопопулистских лозунгов а-ля программа КПРФ. О пресловутом повышении минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей, почему 25 тысяч, а не 26 или 24 тысячи, остается загадкой, как и вопрос, как можно совместить эту меру драконовского повышения себестоимости для большинства бизнесов с идеей уменьшения влияния государства на экономику. Уже говорилось много и крайне нелицеприятно, но Алексей Навальный проявляет похвальную для политика твердость и не разменивает сильный популистский лозунг на какое-то экономическое правдоподобие.
Владимир Тодрес.
Андрей Мовчан напрягся и прочитал программу Навального. Считает, что она сложена из противоречий и социалистической ерунды. Скорее всего, так оно и есть, потому что, первое, экономическая программа Навальному не нужна ни зачем, кроме как для галки, и второе, когда программа для галки, то в ней проявляются не планы, а инстинкты. А инстинкты у Навального и его аудитории, творческой интеллигенции школоты, по определению социалистические. Если люди живут на чужие деньги, родители, грантодатели или бюджета, откуда у них возьмутся несоциалистические инстинкты? Я давно говорю, что либералами эту группу называют по недоразумению.
Алексей Рощин.
Андрей Мовчан в своем непередаваемом стиле совершенно раздраконил программу Навального, просто не оставил от нее живого места. Да и я, как и Мовчан, не согласен с идеей, что зато Навальный против Путина, а это главное. Это вообще не аргумент, дорогие друзья. Может ведь случиться так, что против Путина окажется еще хуже, чем сам Путин. Подумайте, ведь тогда мы окажемся в еще худшем положении, чем сейчас. Нынче, по крайней мере, Путин уже старичок, едва ли протянет больше еще одного срока. А молодой Навальный сколько просидит? Перед глазами пример Белоруссии. Там тоже на волне борьбы с коррупцией пришел к власти молодой и прогрессивный председатель колхоза. И результат налицо. Уже четверть века не чают, как от него избавиться. Нет уж, выбирать надо с разбором, а не лишь бы не Путин.
Сторонники Навального тоже не молчали. Максим Авербух.
Мовчан за то, чтобы 70% бедных россиян, а именно столько в России тех, кто экономит на продуктах питания, не рожали. Навальный за то, чтобы народ России продолжал жить в самом прямом физическом смысле этого слова. А теперь, защитники Мовчана, напишите в комментарии. Я такой-то выступаю за то, чтобы 70% населения России вымерло, и эти русские были заменены 50 миллионами иностранцев.
Сторонники Навального готовы даже согласиться с тем, что в программе не все идеально. Но, как говорится, если не Навальный, то кто? Олег Козловский.
Я со многими критиками в принципе согласен. Я вижу больше вреда, чем пользы для экономики от повышения минимальной зарплаты, и от прогрессивного налогообложения, и от субсидирования ипотеки, и от многих других левых или популистских инициатив. В чем-то это шаг назад, даже по сравнению с нынешней экономической политикой. Но с другой стороны, надо признать, что, видимо, на этом этапе для смены режима некоторая доля популизма необходима. Это, по сути, плата за более важные политические перемены. Еще в середине 90-х, начале 2000-х свободы сворачивались под флагом необходимости проведения нужных, но болезненных экономических реформ. То сейчас система зарплат зашла в тупик, реформа уже заброшена, а свободы так и не вернули. Ну а пока лучше поддержать наиболее полезного и адекватного из тех, кто сможет совершить необходимые политические реформы. Это на сегодня, при всех его недостатках, именно Навальный.
Итоги подводит Тихон Дзитко.
Интересные, конечно, у нас выборы намечаются, нравится он кому-то или нет, но только один кандидат ведет реальную кампанию, программа только одного кандидата вызывает обсуждения и дискуссии, именно этот кандидат не будет зарегистрирован.
Ну а что же Путин? Его планируют выдвинуть 26 декабря. Утверждается, что его поддержит инициативная группа из 600 звезд культуры и спорта. Называются имена Николая Расторгуева, Михаила Боярского, Валерия Газаева. В общем, ничего нового. А вот в сети к делу подошли более креативно. К делу подключилась, как в третьей части «Властелина колец», армия мертвецов. После пресс-конференции президента в социальных сетях стали появляться посты с цитатами из ответов Путина и хэштегом «Путин крут». Все бы ничего, но вдруг журналисты заметили, что многие такие записи в сети ВКонтакте отправлены от имени уже умерших людей. Это, само собой, спровоцировало целую волну черного юмора. Твиттер «Сибиряк».
У Путина такие 86% поддержки, что перед выборами нельзя найти живых людей, согласных за него агитировать, и приходится взламывать аккаунты мертвых.
Твиттер «Ложный вакуум».
Ничего удивительного в том, что покойники поддерживают президента, нет. Армия тьмы готова прийти на помощь и защитить от натовцев, бандеровцев и либералов.
Леонид Гозман.
И зря все смеются и удивляются поддержке Владимира Владимировича со стороны давно покойных пользователей сетей. Это, собственно, наш красивый древний обычай – покойники за начальство. Не так давно депутат, отличающийся не только обостренным патриотизмом, но и выдающимся умом, предложил дать избирательные права тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Пока не дали, но идем к этому. Особенного в этом ничего нет, если государству полностью и безраздельно принадлежит прошлое, которое оно постоянно корректирует по своему желанию, то и люди прошлого, умершие 6 месяцев или 6 веков назад, тоже ему принадлежат.
Наконец, случившееся прокомментировали и в самом ВКонтактике.
Социальная сеть ВКонтакте располагает данными о взломе страниц, которые принадлежали умершим пользователям соцсети, оказались активированными в целях политической рекламы. Об этом знак.ком сообщили в пресс-службе социальной сети. Там отметили, что принимают меры по оперативной блокировке фактически украденных страниц.
Настоящим антигероем соцсетей на неделе стал вице-премьер Дмитрий Рогозин. В опубликованном 19 декабря видеоролике президенту Сербии Александру Вучичу и российскому вице-премьеру Рогозину демонстрируют новую технологию жидкостного дыхания, погрузив в жидкость живую таксу. Собака осталась жива, хотя, по всей видимости, испытала сильный стресс. Презентацию провел Фонд перспективных исследований. В новости ТАСС ее содержание описывают так.
Для Вучича провели демонстрацию на таксах. Собаку поместили в специальный резервуар с жидкостью. Через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. После этого сотрудники лаборатории вынули таксу из резервуара, вытерли полотенцем, и глава сербской делегации смог убедиться, что с собакой все в порядке. Вучич погладил пса и заметил, что очень впечатлен увиденным.
Поразило увиденное и блогеров. Рустем Адагамов.
Я просто в шоке. Какой-то очередной российский изобретатель показывает президенту Сербии кислородосодержащую воду, где живое существо якобы может дышать. Для демонстрации «изобретения», в кавычках, эти подонки заталкивают в капсулу с водой живую собаку, таксу, и демонстрируют, как она там захлебывается, не имея возможности выбраться. Проще говоря, топят ее на глазах у всех, включая вице-премьера Рогозина. Охренеть, что это такое вообще?
Каждый второй комментатор считает, что на месте таксы в капсуле должны были оказаться зрители или хотя бы вице-премьер. Твиттер не резидент.
Эволюция могла пойти другим путем, и тогда такса окунала бы Рогозина.
Петр Петрович Пробежий.
Если бы я был президентом Сербии, то непременно подписал бы контракт на закупку этой шарлатанской водички. Но при одном условии, чтобы Дмитрий Олегович выступил гарантом качества, а именно, чтобы его взяли за задние ноги и засунули в бочку с этой водой вниз головой. Минутки на 3-4. Потом, конечно, полотенчиком вытерли, чей не звери какие.
Сергей Медведев.
Смотрю это видео и вспоминаю, как Ильдар Дадин рассказывал про пытку водолаз в Копейской исправительной колонии 1. Заключенного суют головой в унитаз и держат там, пока тот не начнет захлебываться. Дмитрий Олегович, вместо того, чтобы силой пихать под воду таксу, заставляя ее испытывать сильнейший страх и стресс, можно еще больше впечатлить президента братской Сербии, если пройти в сортир, снять крышку со сливного бачка, сунуть самому туда голову тыкву и учиться дышать, как Ихтиандр. Но еще больше впечатляют сербские президенты и окружающие халуи, которые радостно смотрят на мучения собаки. И телеканалы, которые показывают этот ад без комментариев. Хочется спросить, сколько ж вы, гады, такс утопили, прежде чем научили их дышать жабрами? И после этого еще удивляются, откуда берутся док-хантеры и хабаровские живодерки. Теперь дети изобретательнее будут топить в ваннах своих собак и кошек, чтобы посмотреть, как те дышат под водой.
Константин Крылов.
Так значит, Герасим на Муму жидкостное дыхание тестировал?
Екатерина Винокурова.
Как назвать вице-премьера, который такой окей, все в порядке, когда у него на глазах мучают собаку? Как назвать такое животное, не знаю. Но давайте попробуем найти эту таксу и вызволить ее от живодеров, мучающих ее на потеху правительству.
Кажется, пиарщики Рогозина поняли, что что-то пошло не так, и бросились увещевать всех, что в ходе эксперимента никто не пострадал, что таксу зовут Николас, и что вице-премьер взял ее к себе. Сам Рогозин ответил критикам в сети.
Сначала собака, потом еще более сложный организм. Все делается для создания технологий спасения людей, чтобы таких трагедий, как гибель АПЛ «Курск», больше не было. Помимо решения важных военно-прикладных задач, данная разработка поможет медикам вынашивать недоношенных детей. Технологию также можно будет использовать для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей.
Отдельные комментаторы его поддержали. Михаил Кутин.
Очередные либеральные страдания по поводу таксы и жидкостного дыхания. Что за фигня, как работает, никто толком не понимает, но все скопом жалеют таксу и призывают убивать, сажать, пытать и самих заставить дышать. Надо полагать, что вся аудитория вегана не пользуется косметикой и лекарствами, которые испытываются на животных. Обожаю гуманистов, такие лапочки.
Телеграм-канал «Выпускайте Кракена».
Либерахи из зоошиза в своем репертуаре. Ай-яй-яй, на собаке показали, что можно дышать под водой благодаря разработке. Песков правильно сказал. Собака утонула? Нет. Может, еще и белку со стрелкой в космос отправлять не надо было.
Многие, впрочем, указывают на то, что секретная технология не так уж и нова. Семен Ковалев.
Жидкостное дыхание изобретено давно. Перфотор углерода, кстати, изобретены были в СССР довольно давно. Гуглите «перфоторан» и «голубая кровь». Есть документальный фильм, где кадры, дышащие в жидкости крысы, очень четкие. В фильме «Бездна» тема с жидкостным дыханием на большой глубине была очень четко обыграна. Такси, конечно, было не очень приятно, но не мучительно и уж точно не смертельно. Тут надо другим возмущаться. Как обычно, паразитируя на изобретении почти полувековой давности, явно пытаются деньги попилить.
В любом случае, одно дело экспериментировать, и совсем другое – устраивать показательные демонстрации, считают блогеры. Наталья Малинко.
Вот что совершенно отвратительно, так это показуха якобы на высшем уровне. То, что делается в НИИ – это одно дело, а вот этот жестокий цирк на публику – совсем другое.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Видео, в котором Рогозин с товарищами в качестве доказательства того, что вице-премьер может не только 19 спутников утопить, но и несчастную таксу запихнуть в резервуар с жидкостью, где она чуть не захлебнулась, вызвало такую бурю эмоций не потому, что поднялся вопрос об этическом аспекте в экспериментах на животных в научных целях, а потому что любая такса лучше Рогозина. И каждый это знает. Понимаете, любая собака или кошка в 100 раз приятнее, полезнее, добрее и человечнее, чем всякие Рогозины, Мутки, Петры Толстые и прочие чиновники. И когда абсолютная бесполезность на глазах у всех топит таксу, которая кому-то дарит радость или, по крайней мере, никому ничего плохого не делает, в отличие от вышеперечисленных, то на это невозможно спокойно смотреть. Это против всех законов Вселенной, это как победа зла над добром, величайшая несправедливость. Такого быть не должно.
Марина Ахмедова.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заберет себе таксу по кличке Николас, которая участвовала в демонстрации технологии жидкостного дыхания. Правда, только после Нового года. Собака будет на карантине. Представитель института сказал, что они разрабатывают технологию для спасения людей с подводных лодок и что в скором времени опыт будет проводиться на человеке. Так вот, я предлагаю таксу Николаса Рогозину не отдавать. Николас уже свою отстрадал, зачем ему еще? Таксу надо отдать в добрые руки». А первый такой же опыт на человеке провести с участием Рогозина. Вот это будет равноценная компенсация за то, что нам пришлось увидеть. Теперь я с удовольствием посмотрю, как Рогозин полезет с головой в чан во имя науки.
Николай Травкин.
Какие же живодеры во власти! И главное, ничего не смущаются. Одной рукой подписывают закон, карающий за жестокое обращение с животными, а другой одновременно демонстрируют издевательство над доверчивой и беззащитной таксой. Собственно, нет сомнений, что и в отношении человека у них рука не дрогнет. Утопят с ухмылочкой на лице.
На встрече Владимира Путина с Советом по культуре и искусству самым резонансным оказался вопрос, который задал журналист Александр Архангельский.
Самые лучшие законы будут буксовать, если надзорные органы, а также следствие и суд будут исходить из репрессивной логики. Часто приходится слышать, а почему следствие против чиновников возможно, а против деятелей культуры нет? Никто не говорит, что следствие против деятелей культуры невозможно. Говорят о другом, о том, что нельзя устрашать и подавлять ни чиновников, ни художников, ни рядовых граждан, никого. Нужно расследовать, а не преследовать. Я не могу не упомянуть о деле, о котором уже в вашем присутствии не раз говорили, о деле Серебренникова, Малобродского, Итина, Апфельбаума, Масляевой. Протест вызывает не попытка разобраться, а именно отсутствие такой попытки, давление, устрашение. Зачем держать Малобродского за решеткой и обвинять фигурантов театрального дела в невыпуске спектакля, получившего «Золотую маску»? Зачем лишать Софью Апфельбаум возможности руководить Российским академическим молодежным театром, Серебренникова Гоголь-центром, а Итина заниматься делами выдающегося Ярославского театра имени Волкова? Зачем разрушать институт поручительства?
Юрий Богомолов.
Всегда завидовал ясности ума Саши Архангельского и логичности его текстов, устных высказываний. Сейчас просто восхищаюсь. Отдельным удовольствием было наблюдать за каменными лицами функционеров при культуре. Им это слышать неприятно, но они не смеют высказать неудовольствие в присутствии двух президентов, настоящего и будущего.
Ксения Ларина.
Блестящий, умный, точно выстроенный текст, без реверансов и экзальтаций. Саша держался и говорил как равный с равным, как гражданин, а не подданный, как независимый, уважающий себя человек, как Леша Малобродский в суде. Это редчайшее качество для нашего времени – осознавать себя.
Ну вот ответ Путина.
Некоторые вещи, о которых вы сказали, мне известны, о некоторых я ничего не знаю, я обязательно посмотрю повнимательнее. Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его спектакль не был бы поставлен на сцене Большого театра, а это произошло. Поэтому мне кажется, что здесь нужно повнимательнее к этому относиться, хотя вещи очень чувствительные. Вот, знаете, я прошу меня извинить, у меня... Вот здесь вот много очень записок. Я с удовольствием каждому предоставлю слово. Значит, но мне нужно срочно подойти к телефону. Значит, если мы договоримся, что я сейчас переговорю, и я готов вернуться и продолжить.
Комментаторы отметили, что такое за всю историю путинского правления произошло впервые. Твиттер папаша Корлеона.
Путин прервал заседание, чтобы переговорить по телефону. Говорят, звонил Трамп, требовал отпустить Серебренникова.
Кремль, впрочем, впоследствии сообщил, что звонил саудовский король. Ирек Муртазин.
Возможно, что после встречи в Москве президент России и король Саудовской Аравии стали закадычными друзьями. Но это не значит, что король может бесцеремонно прерывать встречу Путина с деятелями культуры. Бескультурье это и хамство.
Другие, впрочем, видят хамство не в звонке короля, а в ответе Путина. Олег Пшеничный.
После того, как Путин ответил Архангельскому про Серебренникова, какой смысл всем этим приятным людям оставаться в так называемом «Совете по культуре»? Их оскорбляют в лицо, а они улыбаются, хотят хоть что-то сделать, но им же показали это что-то. Дальше-то что?
И действительно, что дальше?
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну что же, предвыборная кампания вовсю идет, выдвигаются кандидаты, проходят партийные съезды, но есть один потенциальный кандидат, которого не приглашают в эфир, а только проклинают. Это Алексей Навальный. Я посмотрел сейчас сайт РЕН-ТВ, один за другим сюжеты о Навальном, и он развалил весь свой штаб и распространяет слухи о собственной смерти и растратил деньги, при этом ему самому не дают слова вообще. Но, может быть, я невнимательно смотрел, а куда-то его все-таки пригласили и дали высказаться.
Нет, вы смотрели внимательно. Вы смотрели очень внимательно, не пригласили, не дали и, боюсь, и не дадут в дальнейшем. Что касается самого Навального, то здесь такая любопытная миграция. Прежде он в качестве музы, он был на НТВ. И примерно год назад, опять же в качестве музы, он переехал на РЕН-ТВ. И нужно сказать, что там какие-то неугомонные мастера работают, потому что вот эта вот тема Навального, она им не дает покоя. Помимо мелких сюжетов, а вы правы, что редкий день у них остается без Навального, в отличие от прочих каналов, потому что там он просто никого не интересует. И даже как-то уже и Киселев с Соловьевым забыли о нем. Но на РЕН-ТВ помнят. И там были таких три крупных полотна «Либералом чистым налом». Это было в двух частях. Были такие сочинения. И вот теперь сочинение, которое называется «Провальный. Тайная бухгалтерия». серия. Эти фильмы перетекают друг в друга, а это такой какой-то стихийный постмодернизм. И вот на эту тропу, когда все сделано из обрывков, отрывков, из каких-то кусков синхронов, их толкает, понятно, что полное отсутствие материалов. Поэтому они перемешивают все, что у них есть, и вот эту окрошку все время выдают по частям. Но тема, вот уже примерно год, одна – это деньги Навального. Главный вопрос – откуда он берет эти деньги? Это было раньше вот в сочинениях «Либералам чистым наум», причем их повторяли тоже чуть ли не там вчера или позавчера снова. Значит, кто дает деньги, а вот в сочинении «Провальная тайная бухгалтерия» там уже, то есть тоже деньги, но в интерпретации региональных коллег Алексея. В основном, судя по картинке, из числа школьников. Ну, хотя и сейчас не забыли упомянуть, что деньги давал покойный депутат Валерий Зубов. И тот факт, что этот депутат покойный и, стало быть, уже теперь не может давать денег, нисколько не смущает. Все время вспоминали о том, что ежемесячно по 300 тысяч вручают всем, так сказать, участникам штабов. По 300 тысяч – это деньги от сына главы Вымпелкова Дмитрия Зимина. А потом дальше получается из этого, что вот как-то с арифметикой у создателей очень плохо, поэтому в результате у них получается, что, как сообщает нам Замогильный голос, что штабисты получают сотни миллионов рублей, и главное здесь доказательство, а как же иначе Леонид Волков мог купить виллу неподалеку от Люксембурга за 900 тысяч евро? Как из этого получается, что каждый штаб располагает примерно полумиллионом ежемесячно, тоже непонятно, но тем не менее располагает. А потом вот эта вот малышня, которую там бросают под камеры, начинает выяснять отношения, собачиться из-за этих денег, кто украл, сколько украл. Причем, знаете, что интересно? Если раньше пытались, ну, хоть как-то что-то слепить, то теперь вообще непонятно, почему эти люди, которые под камеру там вот выясняют там какую-то мерзость, какое они имеют отношение к Навальному. И вот здесь вот текст абсолютно оторван от картинки. Ну, вот, например, Навальный с женой жирует в Испании. Жена в бикини, Навальный тоже в плавках, все замечательно. То есть папарацци работают день и ночь. А потом дальше нам сообщают, что он там замечательно жил. У него в Испании было два номера по 20 тысяч рублей в сутки. Каждый номер. Вот отдельно показывают эти номера, отдельно Навального. Как они соединяются, непонятно. То есть по этому методу можно Навальному пришить вообще все, что угодно, что, собственно, и делает. Пикантность заключается в том, что Навальный, оказывается, дикий обжора, прямо какой-то настоящий гаргантюа. Отдельно показывают роскошный ресторан, отдельно чек на 23 тысячи, отдельно бифштекс огромный. Доказательства, разумеется, не требуются. Впрочем, как и в прогулках с Навальным, вот эти знаменитые его прогулки, вот он шагает, скажем, по Самаре. А дальше, в следующем кадре, шагает какой-то молодой, совсем молодой человек, тоже, я думаю, школьник, там, лет 15, с голым торсом, но в дамском розовом лифчике. Никаких доказательств, что они имеют какое-то отношение друг к другу, но из этого делается вывод, что Алексей – вождь геев и лесбиянок. То есть, понимаете, это далее бесконечность, Млечный путь. Так можно монтировать все угодно, как угодно, что угодно. Пафос в этом фильме один. Может ли человек под следствием собирать деньги на выборы, когда знает, что его не зарегистрируют? И уж совсем умопомрачительный вывод, если вообще можно сделать какие-то выводы, что на самом деле вся эта игра в президент. Единство – это все только личной корысти ради. Вот, собственно, вот такой отчет по сочинению Навального.
Да, ну в свое время ведь ему даже виллу Ротшильда приписали и фотографии вывесили, как будто, значит, он на Лазурном берегу купил эту виллу. Слава, ну вот приближается Новый год, наверное, праздничные программы уже вытесняют политику или уже совсем вытеснили?
Я думаю, что уже сегодня вытеснили, хотя будут еще наши замечательные родения в студиях, но ведь это непонятно, потому что иногда... не возвращается. В прошлом году, например, Соловьев вдруг вернулся посреди каникул. Ну, вы знаете, я бы вот хотела сказать о другом чуть-чуть, вот тоже связанное, конечно, с новогодними праздниками. Ну, во-первых, какие-то жуткие страдания по поводу того, вот там очень народ волновался, будет Пугачева, не будет Пугачева в новогоднем эфире. И вот вроде бы она отказалась, а потом ей предложили большие деньги на Первом. Дело в том, что на Первом в прошлом году народ был очень возмущен тем, как прошли праздники, и были даже петиции, направленные о том, что более этого невозможно терпеть. Поэтому было открытое голосование. Но стоит ли говорить, что при открытом голосовании на Первом канале та же Пугачева вошла в первую десятку? Но я, собственно, не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что все время курсируют слухи о том, что вот уйдут, там уйдет, ну, два долгожителя, там, Добродеев и Эрнст. И это связано с программной политикой в будни и праздники, и Эрнст 99-го, Добродеев 2000-го года. И всякий раз я как-то, когда меня, в частности, спрашивала, я понимала, что этому не бывать. А вот сейчас мне кажется, что уже такое дно достигнуто и в развлекательном телевидении, и в общественно-политическом, что, ну, не гранатомет уже вносить в студию. Вот поэтому мне кажется, что какие-то перемены уже не потому, что они назрели и кому-то что-то не нравится, а они уже как-то физически неизбежны. Вот мне кажется так, что уже, может быть, следующий Новый год пройдет по-другому. Может быть, мне это кажется, это не доказательно, это бездоказательно только на уровне интуиции, но во всяком случае это так, потому что нынешнее новогодие, оно сулит ровно те же утехи, что и прошлое. Интрига только в том, что, условно говоря, первый раз за 10 лет Первый канал не покажет «Иронию судьбы». Зато канал «Россия» покажет, но в дневное время, и канал «Россия» вообще уже второй год опережает Первый канал, так что «Ирония судьбы» ему в руки, можно так сказать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины. Телерейтинг». Ну а итоги телегода мы подведем в последней нашей программе в 2017 году, в следующую субботу. Тем временем российское телевидение приходит во Францию. 18 декабря телеканал RT начал вещание на французском языке. Через два дня в газете «Монт» появилось письмо деятелей французской культуры с призывом главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции лишить телеканал лицензии. Авторы письма уверены, что RT сеет раздор, ослабляет демократию и транслирует кремлевскую пропаганду. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пригрозил ответными мерами в отношении французских СМИ, работающих в России, если лицензия будет отозвана, а председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объявил, что призыв исходит от группы русофобов и тоталитарной секты. Но это не так. Авторы письма – известные во Франции интеллектуалы, в том числе русскоязычные. Один из них – Антуан Ржаковский, богослов, историк, автор книг «Россия и Украина. От войны к миру. Запад России. Как выйти из конфликта», ответил на мои вопросы.
В чем, на ваш взгляд, опасность французского вещания этого телеканала RT?
Мы делаем разность между информацией и пропагандой. Информация – это когда есть уважение до фактов и особенно до объективной стороны фактов. Это то, что англичане называют 4W – the what, the when, the who and the where. Что, когда, кто и где. И есть еще пятый W – это why, почему. Здесь, конечно, можно иметь разные точки зрения. И хорошая информация – это информация, которая соблюдает уважение до объективной стороны, это 4W, а также для более спорная дискуссия, интерпретация фактов, которая соблюдает тоже правила интерпретации, которая может быть критична и которая может быть также и доверчивая. Это то, что Поль Рикер называет герменевтик de la confiance. В общем, есть целая герменевтика, которая уже давно наработана и которая преподается в хороших школах журнализмом. И это очень отличается от другое понимание информации, которое является уже пропагандой. Мы совсем недавно организовали конференцию по этому поводу, по вот то, что называется постправда. Постправда – это уже основано на, я бы сказал, ничианство, на нигилизм, поскольку здесь это основано на, как сказать, веровании докса, что вообще нету объективной стороны фактов, что есть только интерпретации. И тогда, если нет истины, то тогда информация – это rapport de force, это только язык силы, который побеждает. Это то, что пишет Померанцев в его книге. Если нет правды, тогда все возможное. И тогда, что возможное, получается, это гибридная война, которая ведет до конфликтов, до внутренних конфликтов, поскольку здесь только идет эмоции, поскольку уже разум не функционирует, функционируют только эмоции. И основная эмоция – это, конечно, страх. Страх перед мигрантов, страх перед террористов, страх перед мигрантов, которые являются террористов и так далее. И здесь общество разделяется, поскольку уже нет разума, нет дистанцирования. И это очень опасно, и поэтому мы призываем с другими коллегами разных университетов Франции до Conseil supérieur de l'individuel, наш совет по медиа во Франции, это государственный совет, чтобы он приостановил вот эту лицензию до RT, поскольку мы видим, что это дало уже плохие последствия других стран, когда RT функционирует по-английски.
Ну а как же свобода слова? Вы не опасаетесь, что вас обвинят в стремлении насадить политическую цензуру?
Нет, как раз мы сделаем большую разницу между информация и пропаганда. Если человек соблюдает правила, понимаете, демократия – это правовое государство, это не базар, где каждый говорит, что хочет, и это ведет только до анархии. Если есть соблюдение правила, то тогда, конечно, здесь право, свобода совести, свобода выражения должна быть соблюдена. Поэтому мы очень настаиваем на эту семантическую разность. Пропаганда – это не информация. Пропаганда – это то, что ведется против демократии. Это то, что пользуется для разделения людей, для распущения этого проекта европейского сообщества. Мы видим, что произошло в Англии с этим Брекситом и роль, которую играла там RT, Sputnik News, все эти тролли на Facebook и Twitter, это уже Тереза Мэй объявила, объяснила, что причина, это не единственная причина, конечно, но одна из причин разделения Брексита и так далее, это та пропаганда, которая ведется из России. Министр обороны Испании, госпожа де Коспеда, сказала то же самое. Господин Макрон, когда он пригласил президент Путин, сказал то же самое. В Америке вообще это теперь RT становится агент, иностранный агент. Это весь мир. Я хочу, чтобы вы объяснили вашим читателям, что это не мы, не я. Уже есть тролли, которые появились сегодня, которые говорят, что я русофоб. Это совсем неправда. Я совсем не русофоб. Я очень люблю Россию. И у меня есть там многие друзья. Я там долго жил. У меня есть русские корни и так далее. Потому что мы любим Россию как раз. Мы хотим объяснить нашим друзьям, что это сейчас совсем не русофобия. Это во имя как раз любви до России, до истории России, до народа России, всех россиян, что они должны открыть глаза на то, что происходит в мире. Больше и больше людей опасаются России, опасаются правительства России и, к сожалению, из-за этого вообще нации России. Ну, конечно, я понимаю, что есть некоторые свободные медиа, как «Свобода» или как «Грани.ру». Есть люди, которые делают разделение между пропагандой и информацией. Но это очень сложно объяснить моим коллегам, французам, которые совсем не читают по-русски, не понимают по-русски. Они смотрят на первый день РТ, открывается, что они видят? Это информация, что в Северной Корее все отлично, там люди живут хорошо и так далее. И они мне говорят, ну, они вообще обалдели, эти россияне, что они теперь думают, что Северная Корея – это страна мира и чудес. Потом это очень сложно объяснить, что нет, это не все россияне так думают, понимаете? Поэтому это даже смешно, что RT думает, что они смогут убедить интеллигенцию умных людей на информации, которую они собираются предложить, как они сделали уже в других странах. Мне просто печально, это очень жалко, потому что это уже потеряно. Это борьба, которая потеряна, но которая будет вредить целому русскому народу, потому что это потеря доверия. Не говорю уже о деньгах, потому что объявили, что это больше, чем 20 миллионов евро, которые Россия класт в этом году на один год для бюджета РТ во Францию. Это большие деньги. И мне кажется, это ведет только для разделения, для спор. Это совсем не положительное. Сейчас это время опасное. Это время, где есть большие конфликты в мире, где европейцы, в том числе россияне, могли бы объединиться, чтобы вместе найти выход с положения. У нас тоже есть свои проблемы. Мы могли бы встречаться и найти выхода. Я убежден, например, что война между Россией и Украиной есть выходы, есть путь примирения. У нас этого было тоже в Западной Европе между Францией и Германией. Мы нашли выходы, мирные выходы. Это не через полемику, не через пропаганду, не через гибридные войны, что мы нашли выход с конфликта. Это наоборот, через дискуссию, через новый подход до истории, через обмены, вот через человеческие пути, что Франция и Германия в конце концов примирились и создали вместе европейский политический проект, европейское сообщество. А сейчас то, что делает Россия, это идет в плохое направление. Поэтому мы написали это письмо и хотим, чтобы все обращали внимание на эту серьезную проблему.
Вообще присутствие путинской России во Франции ощущается все больше. В прошлом году был открыт огромный культурный центр прямо возле Эйфелевой башни. Вы не заходили туда?
Нет, я не заходил и не собираюсь, потому что я считаю, что это стыдно, что больше чем 140 миллионов евро, представляете, 140 миллионов евро вложено в этом проекте, который то же самое не может получить успех, поскольку здесь все смешано, политика и религия. Это не может сработать во Франции. Люди уже давно имеют традицию, что церковь должна быть свободна от государства. И я, кстати, хочу напомнить, что это была традиция также и в России давным-давно. Все помнят традицию митрополита Филиппа Московского, который был глава русской церкви в 16 столетии. Он мог сказать правду до Ивана Грозного. Вот у нас та же самая традиция во Францию, и поэтому, когда появляется посольство, которое пользует религией, чтобы продвигать свои политические цели, то это не только шокирует французскую ментальность, но это даже немножко стыдно, понимаете? И наоборот, как вы можете представить культуру, если постоянно сзади есть церковь, которая тоже имеет свое политическое видение? Ну, в общем, я считаю, что это многие деньги, которые, к сожалению, идут в плохое направление, и я это очень сожалею. Потому что мы могли бы, наоборот, много что делать вместе. Еще раз, я люблю Россию, и многие среди французских интеллектуалов видят тоже наши проблемы во Франции, в Западной Европе. Вообще мир сейчас в кризис. Мы могли бы много что делать. Есть многие возможные пути примирения и работы вместе. А вот то, что предлагается, это наоборот действительно очень портит все шансы на истинную справедливость и примирение.
Ну, я встречал молодых европейцев и французов, и итальянцев, которые любят смотреть RT и говорят, что там предоставляется какая-то интересная альтернативная информация. Есть такая пословица «запретный плод сладок». Не будет ли такого, что после вот таких вот писем, после призывов к запрету, интерес к RT будет только повышаться?
Ну, интерес к RT, еще раз, я не вижу, как он может повышаться, если информация показывает, что Северная Корея является страна чудес. Нет, здесь no chance, ноль шанс. Это может только вести до разделения, потому что, конечно, у нас есть люди, которые вообще против всего. Против, они плохо живут, они несчастливы, они боятся всего. Это понятно, что если есть какой-то медиа, который тоже против всего, который постоянно зажигает страсти и так далее, то, может быть, эти люди будут заинтересованы. Но это не даст больше сил России. Это даст, наоборот, это будет более проблематично, больше будут людей, которые будут бояться России. И я не говорю только об инвесторе, я говорю тоже о политиках. Ну, вы просто помните, что то, что говорит Макрон. Макрон в начале, он был очень заинтересован развивать бизнес с Россией, развивать отношения с Путиным, особенно что касается Ближний Восток. А после того, как постоянно RT, Sputnik News представили информацию против него, то он остановил отношения с Россией и сказал: «Ну здесь подождите, мы не можем так работать». Он назвал RT и Sputnik News как агенты пропаганды. И он сказал: ну, если так они действуют в России, то нужно просто продолжить санкции и подождать, пока появятся в России умные люди, демократы, которые заинтересованы правдой, миром и справедливостью.
Разговор с историком и богословом Антуаном Аржаковским завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.